Чингис Абдуллаев. Золотое правило этики. Не делай людям того, чего не желаешь себе. Конфуций. Золотое правило этики в том, что нет золотого правила. То, что нет золотого правила, тоже правило, только не золотое, а железное. Гилберт Честертон. Глава первая. Каждый раз, возвращаясь в Баку, он поражался изменениям, происходившим в городе. Миллиарды долларов, получаемых страной от продажи нефти и газа, все-таки воплощались в невероятных новых проектах, уникальных зданиях, широких проспектах, ухоженных парках. Переплетение старых мечетей, крепостей Средневековья, эклектических зданий конца XIX века, когда они возводились по проектам итальянских и польских архитекторов, наконец, новые оригинальные строения. Все это придавало столице Азербайджана неповторимую ауру, постепенно превращало ее в один из самых красивых городов мира. А Приморский бульвар, расширенный в несколько раз, делал облик Баку еще более запоминающимся и теплым, какими обычно бывают города, находящиеся у моря. Он приехал домой, прошел в ванную комнату, протянул руку и не обнаружил своего мыла. Дронго помнил, что положил кусочек в мыльницу только вчера. Именно поэтому он удивился. Достал новое мыло, снял обертку, положил его в мыльницу и улыбнулся. Дронго вспомнил, что вчера утром разворачивал такое же мыло и оставлял его в такой же мыльнице, но совсем в другой квартире, хотя и зеркально похожей на эту. Он сознательно старался создать две абсолютно идентичные четырехкомнатные квартиры в Москве и в Баку. В двух экземплярах закупалось все, даже любимые книги. Дронго находил их в разных магазинах во время своих многочисленных поездок, чтобы создать одинаковые библиотеки. В 90-е годы сделать это было достаточно легко. Некогда самый большой дефицит в Советском Союзе в молодых независимых государствах теперь продавался за символические деньги. Книги перестали быть символом престижа и успеха их хозяев. Если раньше их меняли на дачи и машины, то теперь часто просто выбрасывали на помойки, даже не затрудняя себя сдачей в комиссионные магазины. С остальными товарами было легче. Одинаковая немецкая сантехника, датские телевизоры, итальянская мебель. Ремонт, произведенный той же самой бригадой, перевезенной из одной столицы в другую. Наборы посуды, постельного белья, скатерти, занавески. Все подбиралось таким образом, чтобы он чувствовал себя в домашней обстановке в обоих городах. Только картины, висевшие на стенах его квартир, создавали некоторое различие. Дронго не признавал копий картин известных художников. Покупая приглянувшуюся ему работу, он старался найти похожее произведение этого же художника. Может, поэтому Дронго иногда непроизвольно путал одну квартиру с другой. Итальянское поместье, где жила Джилл с детьми, было построено совсем в другом стиле. Он старался ездить туда незаметно, не покупать билеты на прямые рейсы в Рим из Баку или Москвы, чтобы посторонние люди не могли отследить его посещение столицы Италии. Поэтому, прилетев сегодня утром из Москвы в Баку, Дронго подсознательно протянул руку за тем самым куском мыла, который остался совсем в другом городе и в иной стране. Он улыбнулся, вымыл руки и вернулся в свой кабинет. В этот момент раздался телефонный звонок. Дронго взял мобильник и увидел высветившийся номер своего друга и напарника Эдгара Вейдеманиса. Он сразу ответил. «Я улетел только сегодня утром. Что опять случилось?» «Тебя ищут», — пояснил Эдгар. «Ты был еще в аэропорту, когда мне позвонили. Я сказал, что тебя нет в городе, ты вернешься только через неделю. Но дама, говорившая со мной, была так настойчива, что я решил дать ей твой номер телефона, тем более, что просто не смог ей отказать». «Обычно на тебя не действуют никакие уговоры», — вспомнил Дронго. «Что произошло на этот раз? Насколько я помню, за много лет ты практически никогда и никому не давал номера моего телефона. Неужели она произвела на тебя такое сильное впечатление?» «Это самая близкая подруга свекрови моей дочери». Вейдеманис вздохнул. «Я знаю ее уже несколько лет. Очень приятная и тактичная женщина. Елизавета Викторовна Берзер». «Кажется, ты знакомил меня с этой дамой на свадьбе твоей дочери», — вспомнил Дронго. «Вот именно. И с ее покойным мужем. Он умер еще в прошлом году. Обширный инфаркт. Иосиф Яковлевич Берзер был директором института и прекрасным врачом. Ты понимаешь, что я не мог ей отказать?» «Понятно. Что она хочет?» «Срочно поговорить с тобой. Сказала, что у нее есть очень важное дело». «Настолько важное, что она не может подождать даже одну неделю?» «Не может. Я подозреваю, что знаю, о чем именно она хочет с тобой разговаривать». Может, поделишься своими знаниями?» «Конечно. Она Берзар по мужу, а ее настоящая фамилия Концевич. Вот уже целый месяц все российские газеты обсуждают трагедию, происшедшую в семье ее брата, Сергея Викторовича Концевича».
«Какая трагедия? Что там произошло?»
«Исчезла его молодая супруга», — пояснил Эдгар. «Никто не может понять, что именно произошло».
«Концевич», — попытался вспомнить Дронго. «Кажется, он тоже был на свадьбе твоей дочери 2 года назад. Такой высокий, симпатичный мужчина. Ему должно быть где-то в районе 60.
58. Президент крупного концерна», — напомнил Вейдаманис. «Весьма состоятельный человек. Кажется, входит в первую сотню наших богатеев. Может, во вторую сейчас точно не вспомню. Во всяком случае, человек далеко не бедный».
«С чем я его и поздравляю. Значит, Елизавета Викторовна — его родная сестра».
«Вот именно. Старшая сестра. Конечно, она переживает за своего брата. Точнее, за его супругу, которую не могут найти уже 3 недели».
«Ты сказал месяц».
«Почти месяц. Не придирайся к словам. 17 дней. Муж обратился в полицию, нанял частных детективов, возбуждено уголовное дело, но нет никаких следов. Она словно сквозь землю провалилась. Ее нигде не могут найти».
«Как она пропала? Куда-то уехала на машине?»
«Непонятная история. Зашла в свой косметический салон и пропала. Никаких концов».
«В каком смысле? А где была ее машина?»
«На улице».
«Женщина была одна? Сама сидела за рулем? Если Концевич настолько богат, то почему он не мог найти водителя для своей супруги?»
«Ее повсюду сопровождали водитель и телохранитель», — пояснил Эдгар. «Поэтому исчезновение этой особы и выглядит настолько невероятным».
«Интересно», — пробормотал Дронго. «Очень любопытно. И никаких следов?»
«Абсолютно ничего. За исключением того невероятного обстоятельства, что на Можайском шоссе совсем в другой стороне города был найден ее мобильный телефон».
«Это уже совсем интересно. Каким образом?»
«В мусорном ящике», — пояснил Вейдаманис. «Через 3 дня после ее исчезновения он неожиданно заработал. Сотрудники полиции выехали на место и нашли телефон у какого-то бомжа, который клятвенно уверял, что вытащил его из помойки и даже не подозревал, что аппарат стоит больше 10 тысяч долларов».
«Верту?»
«Да, модель с золотым покрытием».
«Ее обнаружили в мусорном ящике?» — недоверчиво переспросил Дронго.
«Я тоже изумился, когда Елизавета Викторовна мне все рассказала. Это было просто невероятно».
«Совсем интересно», — пробормотал Дронго.
«Я тоже подумал, что тебе захочется встретиться с ней. В конце концов, пропала жена очень богатого человека, который готов щедро заплатить тебе, лишь бы найти и вернуть свою молодую супругу».
«Насколько молодую?»
«Ей было только 32 года. Бывшая модель. Кажется, выиграла даже какой-то конкурс красоты в Воронеже. Это ее второй супруг, а она стала, соответственно, его 3-й женой».
«Ее повсюду сопровождали водитель и телохранитель?»
«Да. Она никуда не ходила одна и не сидела за рулем».
«Понятно», — Дронго нахмурился. «Ты уже узнал так много для меня именно потому, что она подруга свекрови твоей дочери? Или был уверен в моей заинтересованности в подобном расследовании?»
«Нет, у меня сугубо меркантильные интересы. Концевич готов выложить любые деньги за поиски его супруги»,
— цинично произнес Эдгар. «Врешь. Ты заранее знал, что я соглашусь на ее поиски. Слишком все необычно».
«Конечно, вру».
Вейдаманис рассмеялся.
«Я сразу подумал, что тебя заинтересует подобное расследование».
«Между прочим, напарник Шерлока Холмса, известный тебе доктор Ватсон, фиксировал все дела знаменитого сыщика и публиковал рассказы об их приключениях. Правда, за него писал сэр Артур Конан Дойл. Может, ты тоже начнешь фиксировать наше расследование?» — спросил Дронго, стараясь сохранять невозмутимость, чтобы не выдавать своего ироничного тона.
«У меня нет писательского дара», — пробормотал Эдгар, усмехнувшись. «Должен признаться, я совсем не уверен, что тебе нужна подобная реклама.